Иван Алексеевич Бунин. Темные аллеи. Часть вторая. Руся. В 11 часу вечера скорый поезд Москва-Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде к опущенному окну вагона первого класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила: «Послушайте, почему мы стоим?» Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский. На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки. Но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача. Он облокотился на окно, а она на его плечо. «Однажды я жил в этой местности на каникулах», — сказал он. «Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в 5 отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары, стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный. Хозяева были люди обедневшие, за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега. И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту. Да, все как полагается, только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам и выходила даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет. Весло нашлось только одно, и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина, только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам. Оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно. Зашумел, наконец, встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну сплошную полосу освещенных домов, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели. «Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?» «Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетеные из какой-то разноцветной шерсти. Тоже, значит, в русском стиле? Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться. Ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими черными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови. Волосы сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями. «Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть». «Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать. А мать родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз. И все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь. А отец? Тоже молчаливый и сухой, высокий, отставной военный, прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал. Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи. «А как ее звали?» «Руся». «Это что же за имя?» «Очень простое, Маруся». «Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?» «Конечно, казалось, что ужасно». «А она?» Он помолчал и сухо ответил. «Вероятно, и ей так казалось». Но пойдем спать, я ужасно устал за день. Очень мило, только даром заинтересовал. Но расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился. Да ничем, уехал и делу конец. Почему же ты не женился на ней? Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя. Нет, серьезно. Ну, потому что я застрелился, а она закололась кинжалом. И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли на свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья. Синий лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула. Он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето. На теле у нее было тоже много маленьких темных родинок. Эта особенность была прелестна. От того, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни. Подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее, и гуще за открытыми на балкон дверями, по стемневшем доме все спали после обеда, и как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он, торопливо и согнувшись точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом. Первое время она все приглядывалась к нему. Когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием. За столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу. «Не угощайте его, папа, напрасно, он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит». По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству, весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле. Стояла, заложив руки за спину, и поглядывала на него с неопределенной усмешкой. «Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?» «Историю французской революции». «Ах, бог мой, я и не знала, что у нас в доме оказался революционер». «А что ж вы свою живопись забросили?» «Вот-вот». и совсем заброшу», — убедилась в своей бездарности. «А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний. А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?» «Вы страшно самолюбивы. Есть тот грех». Наконец предложила ему однажды покататься по озеру. Вдруг решительно сказала: «Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой». День был жаркий, парило прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко велись несметные бледно-розовые мотыльки. Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал: «Наконец-то вы снизошли до меня. Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне», — бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек со всех сторон, зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами. «Уж! Уж!» Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, отбросил в воду. Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темнее, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула. Ох, какая гадость! Недаром слово «ужас» происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом. И Петя, представьте себе, берет их в руки. Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо. «Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!» Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой. Сейчас он с нежностью подумал: «Да, она совсем еще девчонка». Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой круглой листвы. Вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево. «Правда хорошо?» — крикнула она. «Очень!» — ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней. «Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пиявок». Она положила картуз к себе на колени. «Да не беспокойтесь, киньте куда попало». Она прижала картуз к груди. «Нет, я его буду беречь». У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестевшую среди куги и кувшинок воду. К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром. Парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок. Везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула, и лодка повалилась на бок. Она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой. Он едва успел вскочить и поймать ее подмышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку. С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила: «Ты меня любишь?» Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке, с первого дня нашей встречи. «И я», — сказала она, — «нет, сначала ненавидела, мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня». Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, когда все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее. Мама за каждым шагом моим следит. Ревниво до безумия. Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил, а плед зачем? «Какой глупый! Нам же будет холодно! Ну, скорее садись и греби к тому берегу». Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу, на той стороне она сказала: «Ну вот, теперь иди ко мне». «Где плед?» «Ах, он подо мной». «Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так». «Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково. Теперь я сначала сама поцелую тебя. Только тихо, тихо, а ты обними меня. Везде». Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он с помутившейся головой кинул ее на корму. Она исступленно обняла его. Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала: «Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать. Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам». Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей ноготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинув голову назад и шумно заколотила ногами. Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало, она поднимала голову. «Постой, что это?» «Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег или еж в лесу». «А если козерог?» «Какой козерог?» «Я не знаю, но ты только подумай. Выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит. Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости». И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него. И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдали, резко сельдереем. Пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары и летали, летали с таким треском над лодкой и дальше над этой по ночному светящейся водой страшные бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось. Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому. Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах Невы. «Ты меня еще не разлюбила?» — тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит. «Глупый, ужасно глупый!» — шептала она. Вдруг послышались мягко бегущие шаги, и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате в истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула: «Я все поняла! Я чувствовала! Я следила! Негодяй! Ей не быть твоею!» И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он в дыму бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него. И, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее. «Только через мой труп перешагнет она к тебе. Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь. Брошусь с крыши. Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте, мать или он!» Она прошептала: вы, мама». Он очнулся, открыл глаза. Все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью. И все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой несся пружиня, качаясь вагон. Уже далеко-далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых 20 лет тому назад было все это. Перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли. Да, ведь были еще журавли, как же он забыл о них? Все было странно в то удивительное лето, странно и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на прибрежье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе, и, выгибая тонкие длинные шеи с очень строгим, но благосклонным любопытством, смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним, в своих разноцветных чуньках вдруг садилась перед ними на корточки, распустивши на влажной и теплой зелени прибрежья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, даже их костяные ноздри, скважины крепких больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей, кургузы и туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки. У одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья, а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая 3 их пальца, а оставили разлата, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками. Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел. Видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой, содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване над томом старой Нивы, она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами. «А я так люблю тебя теперь, что мне не ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона». За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему: «Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями». «Грущу, грущу», — ответил он, неприятно усмехаясь. «Дачная девица. Амата нобис квантум, амабитур нулла». «Это по латыни? Что это значит?» «Этого тебе не нужно знать». «Как ты груб», — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно. «Амата нобис квантум, амабитур нулла». «Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет». 27 сентября 1940 года. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.